Свежее утро на радио «Спутник».
Да, продолжаем прямой эфир к другим событиям. В Красную книгу России занесены более 400 объектов животного мира и свыше 600 растений. В этом году должна выйти ее новая редакция Красной книги. Как сообщают в Минприроды, по результатам последней инвентаризации 11 объектов животного мира в России считаются, вероятно, исчезнувшими.
Речь, в частности, идет об атлантическом осетре, чернобрюхом глухаре, овсянке янковского, кулане и лошади Пржевальского. А на грани исчезновения находится еще как минимум 13 видов, среди которых амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, белый медведь, стерх, а также обитающие в Охотском море гренландский и серый киты. Все они перечислены в нацпроекте «Экология». И в прошлом году Минприроды включила в Красную книгу 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих. То есть, ну, достаточно приличное количество. Вообще, если заглянуть в историю.
Но это тревожно, что они включаются.
Это тревожно, да. Список растет, да. Вот немного хочу рассказать о том вообще, откуда появилась Красная книга. Ее история берет начало в 1949 году, когда коллектив ученых из Международного союза охраны природы и природных ресурсов предложил создать комиссию по редким видам. И задача этой комиссии состояла в составлении перечня животных, птиц и растений, которые находятся под угрозой исчезновения, а также выработка рекомендаций по их охране. И вот первое издание Международной Красной книги вышло в 1963 году. Ну вот и еще один вопрос, о котором, в общем-то, я не задумывался, почему книга красная, да, вот когда речь идет о природе, вроде бы логично было, зеленая книга, да, оказывается, что красный — это сигнал опасности, и страницы первого издания действительно были окрашены в красный цвет, и красный — это попытка привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения видов.
Вот да, поэтому подчеркнуть опасность.
Подчеркнуть некую опасность, да, поэтому книга красная.
С нами на прямой связи заслуженный эколог Кубани, член секции экспертов по птицам комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. Роман Мнацеканов. Простите, Роман Астакитович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Роман Астакитович, вот скажите, пожалуйста, а как вообще понять, что животное нужно заносить в Красную книгу? Вот есть какие-то критерии, исследования?
Ну, конечно, это не просто желание человека внести в Красную книгу тот или иной вид. Естественно, что основанием для внесения является результаты наблюдений, осуществляемых ученых, результаты мониторинга, проводимого государственного мониторинга, проводимого по животным или растениям. И, соответственно, оценивается угроза исчезновения этого вида на территории России. Мы говорим о России сейчас.
Знаете, у меня возникает вопрос, а не поздно ли спохватываемся мы в этом смысле? Ну, то есть, ведь это не, скажем так, не единоразовая инвентаризация комиссии, ведь это речь идет о неком процессе, который длится там определенное количество времени. И вот схватываемся, там, мы человечество, значит, цивилизация, вы ученые, спохватываемся в последний момент и вносим. Почему нет, так сказать, инструментов для предупреждения исчезновения видов?
Ну, я бы не согласился с такой позицией, потому что если мы даже посмотрим нашу законодательную базу, то у нас есть список, который требует особого внимания. То есть виды, которые находятся на грани, они не занесены в Красную книгу Российской Федерации, но к ним уже пристальное внимание ученых обращено. И, соответственно, любые негативные изменения в состоянии видов основанием для занесения в Красную книгу. Что это дает? Во-первых, охрана, полное изъятие из хозяйственного использования видов, занесенных в Красную книгу. Во-вторых, мероприятия, которые обеспечивают их восстановление, сохранение мест обитаний, в том числе, скажем, создание особо охраняемых природных территорий, сохраняющих мест обитаний. То есть тут работа идет. Ну и надо понимать, что человечество развивалось же своеобразно. Самого использования природы несколько иных подходов, понимая, что от природы мы зависим, и сохранение видового разнообразия обеспечивает и, собственно, существование нашего вида на этой планете. Угу.
Да, Роман Астакетович, вот смотрите, животные или растения занесли в Красную книгу. То есть, как я понимаю, целый ряд мер по его охране будут предприняты. И вообще, насколько вся эта система эффективна? Насколько вот занесение в Красную книгу позволяет сохранять популяции видов животных или растений?
Ну, понятно, что есть формальные вещи, да, это изъятие из хозяйственного использования, как я сказал, это одна позиция. Но сейчас, скажем, вот в 2016 году у нас был принят новый порядок ведения Красной книги Российской Федерации, в котором есть такая система категорий, как приоритет охраны. То есть это все виды, занесенные в Красную книгу, ранжируются по требуемым мерам охраны. Скажем, для первого приоритета это разработка комплексной стратегии, утверждение, это комплексный мер, вплоть до создания питомников, реинтродукции природы, ну и так далее, и так далее. Второй приоритет это какие-то, скажем, не комплексные мероприятия, но мероприятия иного порядка, отдельные мероприятия, которые позволяют тоже улучшить состояние этого вида. И третий приоритет – это, скажем, превентивная охрана, это изъятие использования. То есть вот попытка ранжировать, это сделано, наверное, еще с той целью, чтобы обеспечить эффективное использование финансовых средств, выделяемых на охрану краснокнижных видов. Ну и нужно сказать, что у нас же есть категория, которая называется восстанавливающиеся виды. Если бы в этой категории ни одного вида не было бы, то, наверное, эффективность краснокнижных не было бы называемой. Mm-hmm. Вот, это один момент. Другой момент, наверное, все-таки привлечение внимания общественности к проблеме. Все-таки это одна задача и четкая, скажем, реализация мероприятий по восстановлению видов. Ну, то, что мне достаточно близко, можно сказать о зубре, который в природе был полностью истреблен в 27-м году. И сейчас на территории России, уже у нас в центральной части России, на Кавказе, существуют группировки достаточно самостоятельные, крупные. То есть мы зубра восстанавливаем в природе. Вот один пример.
Роман Астакетович, позвольте такой, в каком-то смысле, неприличный вопрос, кощунственный, да? А может быть, ну, мы человечество зря переживаем, может быть, это некий естественный ход, так скажем, развития планеты Земля. Мы переживаем, имеется в виду, об исчезающих видах, пытаемся восстановить популяцию и так далее.
Ну, такая точка зрения тоже есть, но я в этой ситуации схожу из, наверное, такой, может быть, популярной позиции. Мы пока не знаем, что нам потребуется в будущем. Uh-huh. Это раз. Мы не знаем, к чему может привести значительное обеднение, скажем, природы нашей планеты. Поэтому, с одной точки, это такая мера сохранения человечества. С другой точки, мы все-таки вот та позиция, то, что человек поднялся несколько выше и в моральном плане, что у нас есть некая ответственность за то, что мы делаем на этой планете.
Поэтому... Да, да, поэтому это необходимо. И вот еще один вопрос, все-таки вот мне интересно. Красная книга, кто ее читатель? Это издание, которое выпускается для специалистов или для широкого круга, даже тех, кто не знаком, да, потому что, ну, я посмотрел список животных, которые внесены в Красную книгу, да, но могу сказать, 70%, мне о них вообще ничего не известно.
Не поверите, часть я тоже не знаю, это нормально. Во-первых, но все-таки Красная книга – это не только отражение знаний научных сотрудников, это все-таки инструмент для сохранения видов, но это информация, которую может подчеркнуть любой человек. Вот вы сказали, я увидел новый вид, который не знаю. Вот. То есть у нее, кроме утилитарного направления сохранения видов, он несет еще информационную нагрузку, конечно.
Спасибо большое. Благодарим вас за комментарии. Доктор я прошу прощения, да. Заслуженный эколог Кубани, член секции экспертов по птицам, комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, Роман Нациканов был с нами на прямой связи. Мы сейчас подключим еще одного специалиста, чтобы продолжить разговор о Красной книге.
Да, пока хочу рассказать о том, что... Разумеется, охота на животных, включенных в Красную книгу, запрещена. Давайте. И ни одного разрешения на их добычу Роспотребнадзор не выдавал минимум с 92-го года. При этом есть перечень ситуаций, при которых человек может на законных основаниях убить этих особо охраняемых животных. Об этом рассказал замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. Далее цитата. «Когда краснокнижный зверь пришел в поселок, зашел в дом, другого варианта нет. Наша задача сохранить жизни животных, но жизнь человека важнее. И у людей должен быть способ защиты, отпугивания, но в крайнем случае можно применить оружие на поражение». Ну, конечно, если есть возможность, нужно сообщить в Росприроднадзор. Далее они животные усыпят, вывезут в безопасное место и выпустят на природу. В общем, это самый-самый крайний случай.
Ну да, только не в том случае, когда речь идет о тигре, наверное, да, который нападает. Да. Как недавно, кстати, была жутчайшая история. Доктор биологических наук, за сектором орнитологии Зоологического музея МГУ Павел Тамкович с нами на прямой связи. Павел Станиславович, здравствуйте.
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 Павел Станиславович, вот мне известно, да, что вы очень плотно занимаетесь изучением куликов, в частности, которые представлены в Красной книге. Вот давайте на примере этой птицы вообще разберем, как, почему попадает животное, млекопитающее, птица в Красную книгу.
Ой, ну, вы знаете, попадает, потому что неблагоприятная ситуация с такими видами. Сокращается их численность, и в итоге возникает угроза их исчезновения. Угу. Ученые пытаются под контролем держать животных нашей фауны, и вот когда складывается такая обстановка, они предлагают включение таких видов в Красные книги, для того, чтобы каким-то образом попытаться сохранить эти виды от исчезновения.
Да, Павел Станиславович. А вот о причинах исчезновения можно поподробнее? Это только браконьеры или не только?
Конечно же, не только. Естественным путем тоже виды исчезали, но человеческая деятельность просто резко ускорила этот процесс. Это не только браконьерство, это изменение места обитаний. А если касаться птиц, то представьте, ведь большинство наших птиц – это мигранты, дальние. И в частности, вот кулики, которых мы изучаем, они пересекают многие государственные границы. И их благополучие зависит не только от ситуации у нас в стране, но и на пролетном пути, на зимовках. А вот, в частности, те виды, которые мы изучаем на Чукотке в рамках работ Русского общества сохранения и изучения птиц, они летят по восточно-азиатскому пролетному пути, который сейчас самый неблагополучный в мире. И это связано прежде всего с изменением места обитаний этих птиц перелетных.
Павел Станиславович, а человечество может договориться, что вот на... договориться и создать, вложить деньги и создать, скажем так, места специально для куликов, искусственно создать? И кулики-то, собственно, воспримут эти места вместо, скажем так, тех, к которым они привыкли? Ведь очевидно, что там человеческая цивилизация, она все равно развивается, да, вместо лесов строятся города и так далее и тому подобное. Этот процесс не остановить. А вот это искусственные такие насаждения, во-первых, есть ли возможность, да, их создать для куликов, и примут ли их кулики?
Ну, для некоторых птиц воробьиных, наверное, можно попытаться создавать такие места, но для куликов это вряд ли, поскольку это птицы, в основном обитающие в водно-болотных угодьях, и прежде всего вот на этом дальневосточном пролетном пути это приливно-отливная морская зона. А наше человечество, пытаясь расширить свои владения, сельскохозяйственные, городские и так далее, они осваивают, по их мнению, неудобья. И в частности, в Китае за последние десятилетия на 50% сократились вот приливно-отливные зоны. Поэтому оптимальный вариант все-таки не создание чего-то нового, а сохранение ключевых каких-то мест, где птицы концентрируются для линьки, для сбора корма, для того, чтобы иметь возможность продолжить свою миграцию к зимовкам или обратно к местам размножения. И такие...
Неподсильная задача, мне кажется, Павел Станиславович. Ну как вот... Что нужно сказать китайскому руководству там, и стране? Да? Там 1,5 миллиарда человек, все время развивается и так далее. Все измеряется в деньгах, в средствах и так далее. Вот что им нужно сказать, чтобы они подумали о птичках?
Что сказать конкретно, я не знаю. Но существуют международные договоры об охране перелетных птиц, и Россия имеет такие договоры международные с Кореей, с Китаем, с Индией и рядом других стран. И в рамках этих взаимоотношений принимаются меры. В частности, пару лет назад Китай принял закон о том, чтобы сохранять вот такие ключевые места. Их некоторые из них объявлены как ключевыми местами международного значения, создаются национальные парки, охранные зоны, и вот то, что вы говорили, создавать места обитания, есть и такое, но для этого достаточно иногда сделать какую-то дамбу, чтобы направить русло реки в нужный район, для того, чтобы отложения иловые создавали вот те же самые места обитания для пролетных куликов. То есть какие-то рычаги существуют. Но все это непросто и все это неоднозначно. И именно поэтому пока до сих пор многие виды сокращают свою численность, попадают в Красную книгу.
Да, и находятся под угрозой. Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Доктор биологических наук, завсектором орнитологии Зоологического музея МГУ Павел Тамкович был с нами на прямой связи. Вот когда Павел Станиславович очень подробно и детально сейчас рассказал, действительно, вот я подумал о чем. Экологическая повестка на первом месте в мире, да, окружающая среда, повышение температуры.
Да, об этом
так
много
далее.
Говорят.
Об этом все говорят постоянно, но речь о том, что это все равно антропоцентрично, да, в смысле, в основе всего человек, в основе всего человека, поэтому нужно как бы заботиться о человеке в то самое время, когда, ну, просто там огромное количество живых существ, живых, они живые все, имеют, это их планета точно так же, как и планета людей, да, но почему-то вот все равно все антропоцентрично.
Да, вот интересно, кстати, почему вообще некоторые виды становятся на грани вымирания. Я вот нашел такой любопытный факт, что в Красной книге есть западно-кавказский тур. И вот он был занесен в Красную книгу, конечно, к сожалению, благодаря деятельности людей, но также из-за спаривания с восточно-кавказским туром. А в этом случае это приводит к появлению на свет бесплодных особей. И получается, что вот это животное исчезает. Вообще, если говорить про животных, которые занесены в книгу рекордов, в Красную книгу, господи, что, боже мой, заговариваться стал. Лошадь Пржевальского. На Земле осталось всего около 2000 представителей этого вида. И интересный факт. В качестве экспериментального проекта в начале 90-х годов несколько особей были выпущены на волю. И не просто куда-то, а в зону,
Чернобыль, да,
а в зону отчуждения, да, Чернобыльской АЭС. И там они стали размножаться, и сейчас в этой зоне их насчитывается около 100 особей. Любопытный факт, да?
Да, при том, что изначально-то выпустили всего там пару десятков, по-моему, их или 20, или 30. Угу. И действительно, да, популяция выросла, да, ну вот с более чем 100 особей.
А, да, вот дальневосточный или амурский леопард, да, в России этот вид, находящийся на грани исчезновения, можно встретить в Приморском крае. Еще несколько особей встречаются на северо-востоке Китая и на Корейском полуострове. Стоит отметить, что в 2013 году в юго-западном Приморье специалисты сумели по следам насчитать 49 дальневосточных леопардов. Это животное строго охраняется и у нас, и в Китае, но в Поднебесной за его убийство предусмотрена смертная казнь. Вот такое суровое наказание, да.
И за коррупцию там предусмотрена смертная казнь в особо крупных размерах. Но, тем не менее, она случается. А тут, когда речь идет о единицах особей, о десятках особей, то, конечно, и браконьерство никто не отменял. В том числе, как и с носорогами. Это жуткая, жуткая история, когда там, собственно, из-за этих бивней...
убивают целое животное. Убивают целое
животное, просто отрезали и оставили это бедное несчастье. Частные животные.
Ну вот, опять же, возвращаясь к тому, может быть, как-то законы ужесточить, может быть, как-то это поможет. Ну вот, кстати, про дальневосточного леопарда в нашей стране за убийство, за его убийство виновному грозит лишение свободы до 2 лет и штраф до 500 тысяч рублей. И вот, что интересное, размер участка самца дальневосточного леопарда до 500 квадратных километров. Вот это вот, это его
ареал,
да, территория. У самок это в 5 раз меньше, вот причем участки самцов могут пересекаться, да, и возникающие территориальные конфликты тоже могут привести к гибели одного из участников.
Ну вот представьте, сколько людей нужно, да, для того, чтобы обеспечить нормальную, скажем так, жизнь этих леопардов. Готово ли человечество как вид вот с этой антропоцентричностью, когда в основе, значит, всей планеты стоит человек, его жизнь, его забота, которая обеспечивается чем? Вырубкой лесов, строительством предприятий, убийством животных, да, для того, чтобы накормить зарабатыванием денег, построить предприятие, дать ему работу, да, и так далее.
Тут просто, ну, как я понимаю, в чем проблема. Да, вот когда видим такие новости, когда мы видим этот список животных и исчезающих видов, то нам становится очень жалко. Но потом в суете мы про это просто забываем и занимаемся своими повседневными делами.
У нас, к сожалению, мы долго не могли дозвониться до руководителя программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Криверс, наверное, на прямой связи. У нас буквально осталось полминуты, к сожалению. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, день добрый.
Но что делать с антропоцентричностью? Как вразумить человечество, что не только он, значит, живой, но еще есть огромное количество живых существ, которые Земля, планета принадлежит им в том числе. Вот что нужно сказать? 20 секунд.
Я бы сказал, что нельзя забывать о том, что все, чем мы дышим, что мы пьем и что мы едим, в конце концов, нам дает природа, и без нее мы просто жить не можем. То есть та же самая. Можно исходить просто из здравого смысла и рационализма.
Да.
Пусть эгоистичный, но тем не менее.
Спасибо большое. Спасибо. Руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кривер был с нами на прямой связи. В студии работали Игорь Ивановский и Алексей Тимофеев.